Галактические хроники. Надежда Янаева, 2026 год. Это третья книга из цикла «Галактических хроник». Первая – «Земля 17», вторая – «Хац». Все смешалось в галактике «Молочные реки». Гиперборейцы, Болливуд, драконы, орионец, сириусянин, альдебаранец и парочка землян. Крабы из галактики треугольника и андромедианцы что-то замышляют, но экипаж Боливара спешит на помощь, несмотря на бунт на корабле. Вы узнаете, как зародился лукизм на Луке. Земляне исследуют Торшерон, а хатсяне помогут аргонцам, и что альтаирцы – те еще ластоногие. Время разбрасывать камни подходит к концу. Грядет время их собирать. Надежда Янаева, «Галактические хроники». Данная книга входит в цикл «Галактические хроники», является продолжением книг «Земля номер 17» и «Хац». Часть первая. Время разбрасывать камни. Глава первая. Наши дни. Гиперборея. Бойд с отцом первый раз прилетели на Землю. Старший Амарук был заинтересован в знакомстве с землянами и пытался вывести еще немного биоматериала для продуктивного размножения. Биоматериалом называли земляне с генами оборотней. Время существования человечества заканчивалось. Близилась Третья мировая война. Многие люди пытались ее предотвратить, но первая доминошка уже упала. За ней сыпались следующие. Там и сям возникали новые вооруженные конфликты. Никто не в силах был это прекратить. Все, кто мог, дорабатывали свою карму на планете и отбывали. Звездные души в свои верхние миры, а остальные – средние, кто-то и в адские. Те, кто должен был вновь возродиться на Земле и вовсе, старались заморозиться, чтобы недолго мучиться, как они предполагали. Корабль под командованием старшего Марока прибыл в Солнечную систему. На тот момент все, что могли сделать небесные волки – помощь землянам, так это окружить Солнечную систему облаком Оорта, внешним и внутренним. Это облако, состоящее из водяных, аммиачных и метановых льдов, охраняло цивилизации Солнечной системы от космических пиратов, торговцев живыми существами и прочего сброда. Предприняв данную экспедицию, небесные волки рассчитывали образумить правительства стран и замедлить неминуемый коллапс всех систем, построенных человеческой цивилизацией на планете Земля. Пока папаша летал туда-сюда в стратосфере от одного президента к другому, пытаясь урегулировать конфликт, сынок развлекался как мог. Бойд на тот момент был достаточно молод и воспринял все увлечения землян как личный вызов. Он куролесил вовсю. Никто его не контролировал, и он развлекался. Для виду и чтобы завести как можно больше знакомств, он представлялся всем деревенщиной из Кентукки. Благодаря хорошим внешним данным, высокому росту, изящному телосложению и приятным чертам лица он быстро устроился в модельное агентство и неплохо там зарабатывал. Кульминацией его карьеры стал большой рекламный плакат на Манхэттене, установленный дорогим магазином прямо на главной витрине. Директор лично присутствовал на съемках. Правда, у Бойда вышел небольшой конфликт. На это место претендовал один латиноамериканец, но в последний момент его решили заменить белым мужчиной с типичной внешностью среднестатистического американца. Никого не смутил тот факт, что внешность у волка была скорее арийская. В общем, устроив вечеринку по случаю своего триумфа, волк нарвался. Один из сотрудников магазина слил место встречи, и недовольный латинос заявился выяснять отношения. Они сошлись на заднем дворе ресторана. Бой, к удивлению обоих, вышел на равных, хотя каждый из них был уверен в своем успехе. К всеобщему недовольству публики они решили закончить поединок и признать ничью. Позже в баре они познакомились поближе. Волк выяснил, что Хави, так представился новый знакомый, вполне дружелюбный малый, хоть и неудачник. Он работал актером за гроши и еле сводил концы с концами, и, несмотря на брутальную внешность, амигос не очень жаловали в крупных проектах, из-за чего тот влачил жалкое существование и перебивался случайными заработками. В основном он играл в провинциальных театрах и снимался на последних ролях в сериале про полицейских и преступников. Бойд поделился с новым знакомым частью заработка, чем снискал в нем уважение, и предложил немного подзаработать. Тот был не против. «Главное, чтобы это был легальный заработок», — уточнил Хави. «Не волнуйся, дружище, ничего криминального», — заверил его Бойд. «Так, хочу найти кое-какую цивилизацию. Слетаем ненадолго».
«В смысле? Ты еще и летать умеешь?» — усмехнулся Хави.
«У меня самолет есть. Ну, как есть?» — протянул волк, внимательно глядя на нового знакомого. «Будет».
«Слушай, мне все равно. Того, что ты мне дал, хватит оплатить квартиру на 2 месяца, и нам с Мартой не придется голодать зимой. Так что я на все согласен», — успокоил его землянин.
«Марта, у тебя есть женщина?» — на всякий случай уточнил волк.
«Нет, женщина, скажешь тоже», — рассмеялся Хавьер. «С ними сложно. У меня такой характер, что они бегут от меня, как от огня. Хотя я б хотел завести семью, детей, ну, ты понял. Но я ж голодранец». Он развел руками, показывая, что у него ничего нет. «Марта — это моя собака», — пояснил он.
«Что ж, мистер голодранец, отдам тебе оставшийся заработок по возвращению. Встречаемся завтра. Приходи к главному входу в Центральный парк. Я буду ждать слева у трансформаторной будки», — скомандовал Бойд.
После этого он удалился с новой девицей, чтоб приятно провести остаток ночи. Хавьер отправился домой, по пути зайдя в магазин и купив еды собаке на неделю вперед. Марта обрадовалась хозяину, и они вышли погулять по ночному городу. Хави стоял на пустыре и ждал, пока животное сделает все свои дела. Он пристально и долго смотрел в звездное небо. Гулять по ночам он не боялся. Марта была бойцовской породы и могла загрызть кого угодно. Пристроив утром собаку знакомому, он отправился к парку. Новый знакомый стоял, зевал и пил кофе из стаканчика.
«Куда мы дальше?» — спросил его Хавьер.
«Ты это... только не пугайся!»
Но тот помолчал, потом махнул рукой.
«Просто забей и иди за мной!»
Они обошли будку у стены центрального парка, и только сейчас Хави разглядел маленькую дверь в стене. Бойд открыл замок, и они зашли. Внутри было темно и сыро, тянуло канализацией и плесенью. Бойд поежился.
«Ничего, недолго идти», — сказал он через плечо Хави.
Хави кивнул. В темноте ему показалось, что глаза Бойда светятся. Точно сказать он не мог. Новый приятель шел впереди и не оборачивался. Навстречу им пробежала пара крыс и больше никого. Хавьер сбился со счету, сколько они плутали по темным коридорам. Смутно ему казалось, что что-то подобное было уже в его жизни. Он шел куда-то, рядом шла девочка. Девочка почему-то была очень важна. Хавьер отогнал от себя это воспоминание.
«Вот, пришли!» — шепнул ему Бойд.
Они стояли перед дверью. На ней был нарисован знак, похожий на древнюю руну.
«Гэндальф нарисовал!»
— пошутил Хави на утро Бойду. В темноте ему показалось, что уши модели стали заостренными, как у волка.
«Гэндальф?» — не понял тот. «Нет, он уже покинул землю давно», — задумчиво ответил Бойд.
«А ну да, точно», — согласился Хави, подумав, что тот решил подыграть его шутке. Бойд снова повозился замком, потом надавил плечом на дверь, и та нехотя поддалась. К удивлению Хави, оттуда повеяло свежим воздухом. Они вошли. Коридор был сухой и чистый. Бойд старательно закрыл за ними дверь, и они пошли дальше. Идти пришлось недолго. Дойдя до винтовой лестницы наверх, Бойд зашептал Хави на ухо.
«Сейчас поднимемся. Не удивляйся. Просто иди за мной и молчи».
Хавьер кивнул ему в ответ. Наверху был небольшой ангар с летательными аппаратами странной конструкции. Все Хавьер не успел рассмотреть, Бойд шел быстро. Они подошли к самому маленькому из всех, чем-то напоминавшему вертолет с большой прозрачной кабиной. Бойд приложил ладонь, и дверь открылась. Он поднялся внутрь, Хави за ним. Внутри было просторно, но место только на двоих. Приборная панель была гладкая. Бойд стал нажимать на невидимые кнопки. Вертолет
так назвал его про себя Хави, тихо поднялся и вылетел из ангара. Лопастей наверху не было. Весь агрегат окутало газовое облако, и они полетели. Через экраны на лобовом стекле Боэт проложил путь и отключил ручное управление. Машина полетела на автопилоте по заданному курсу. «Ну, как ты?» — спросил он у Хави. Тот молча сидел, вертя головой во все стороны.
«Я? Не знаю. Вроде нормально».
«Сложно сказать», — пробурчал Хавьер, уставившись в упор на Бойда. «Ты вообще кто?»
«Ой, ну кто-кто, конь в пальто!» — устало ответил волк.
Он не спал почти всю ночь и сейчас намеревался вздремнуть и теперь раздумывал, как усыпить нового знакомого, чтоб тот не мешал.
«На вот, выпей!»
Он протянул Хави стакан с жидкостью, который достал откуда-то из стены.
«Это от укачивания, а то в первый раз бывает и тошнит», — пояснил он Хави.
Хави выпил.
«Вот и славно!» — улыбнулся Боэт. «Сейчас немного поспим и скоро прилетим».
Он нажал кнопку, и их кресла опустились в спящий режим.
«Можно было бы и быстрее долететь, да нам торопиться некуда», — зевая, сказал он.
Спустя несколько минут волк крепко заснул. Хавьер открыл глаза и выплюнул воду. Он сел и огляделся. Молча изучив кабину и содержимое в ней, он взял Бойда за руку и посчитал его пульс. Тот еле насчитывал 20 ударов в минуту. Хави еще раз внимательно осмотрел уши приятеля. Потом он снова лег и притворился спящим. Спустя пару часов Бойд проснулся от пульсирующего звука.
«Видимо, прилетели», — подумал Хави.
Он изобразил сонное состояние и, зевая, сел в кресле. Бойд взял управление на себя и мягко стал снижаться. Посадка была плавной. Хави успел разглядеть, что кругом. Экран показывал карту местности в уменьшенном варианте. Это был полуостров, напоминавший голову бегемота. Совсем далеко с одной стороны по картам был город. Судя по положению солнца, была ночь. Ночь была полярной.
«Солнце светит с запада. Значит, где-то часов 12 ночи или первый час», — размышлял про себя Хавьер. «То есть это континент Евразия? Быстро же мы прилетели. Судя по береговой линии фьордов, нет. Значит, скорее всего, это Россия».
«Где мы, дружище?» — спросил он, обращаясь к Бойду.
Тот оскалил и без того острые зубы и молча улыбнулся.
«Фу, как на волка похож!» — поежился про себя Хавьер.
«Сейчас сядем, и я все расскажу. Не отвлекай меня, пожалуйста», — попросил Бойд. «А то идти далеко придется».
Хави замолчал, размышляя. Бойд провозился еще с полчаса, и они сели между скал у небольшого озера. Бойд открыл какие-то шкафчики, взял оттуда рюкзаки, видимо, с провиантом, и протянул Хави форму. «На, надень!» — приказал он.